Рождение грамматики. В 1977 году в Никарагуа открылась первая крупная школа-интернат для глухонемых детей. Вплоть до этого момента большинство глухонемых в этой стране не имели регулярных контактов друг с другом, в их семьях и сообществах все остальные обычно слышали и разговаривали. В результате глухонемые в Никарагуа не обучались языку жестов и оставались вообще без языковых навыков. С родными они общались примитивными системами знаков, обычно ими же и изобретенными. Но начиная с конца 1970-х годов, сначала несколько десятков, а потом и сотни детей, от дошкольников до шестиклассников, стали съезжаться со всей страны в новый интернат. Изначально преподаватели пытались обучить детей чтению испанского по губам. Это оказалось непосильной задачей. Глухонемому от рождения человеку, в принципе, незнакомому со звуковым языком, очень сложно усвоить его в такой нетрадиционной форме. Обучение шло с трудом. Тем временем простейшие жесты, которые у всех детей изначально были собственного изобретения, стали быстро сменяться жестами общепринятыми. Из всех многочисленных персональных протоязыков самопроизвольно вырабатывалось нечто единое. Пока учителя ломали голову над тем, как научить глухонемых детей испанскому, те, в буквальном смысле, нашли общий язык. Спустя несколько лет он попал в поле зрения изумленных лингвистов и вошел в историю под названием никарагуанского языка жестов. Постепенно жестов становилось все больше, а их значения расширялись. Новые ученики, поступающие в школу, с самого начала усваивали все более и более сложные версии развивающегося языка. Появились жесты, обозначающие предметы, и жесты, обозначающие действия. Существительные и глаголы. Появились предложения, составленные из нескольких слов и даже из нескольких уровней смысла. Появились абстрактные категории, такие как время и грамматические формы, как совершенный или несовершенный вид. Буквально за несколько лет примитивная система тыканья и подражания, изобретенная первыми учащимися интерната, развелась в полноценный язык. Сегодня это родной язык для тысяч никарагуанцев разных возрастов. В мире есть сотни языков жестов, и с лингвистической точки зрения они вполне равноправны с языками звуковыми. Уникальность никарагуанского языка не в этом. Глухонемые никарагуанцы оказались участниками крупнейшего лингвистического эксперимента в истории. Дано — дети, не умеющие говорить, но не по причине умственной отсталости, а потому что их просто никто не научил. Эксперимент — взять этих вполне полноценных, но не умеющих говорить детей, выдернуть из лингвистической изоляции и сконцентрировать в одной точке. Такого просто не бывает в обычных ситуациях. Если бы у лингвистов были этические стандарты, как у нацистов, и бюджеты, как у нефтяников, то можно было бы, наверное, наделать сколько угодно никарагуанских языков, как жестов, так и звуков. Но для этого пришлось бы отбирать детей от матери и несколько лет с ними не разговаривать, а потом давать общаться только с такими же несчастными подопытными. Среди никарагуанских же глухонемых это произошло, если можно так выразиться о социальных явлениях, естественным образом. В языках жестов физическое пространство перед говорящим часто имеет грамматическое значение. Например, движение руки в определенном направлении может выражать нечто подобное приставкам или суффиксам в звуковых языках, видоизменять действие либо обозначать объект или субъект. То есть жест относится к чему-то воображаемому, относительно чего между носителями языка существует договоренность. Но примитивные знаки, которыми пользуются необученные языку глухонемые, имеют не грамматический, а прямой смысл. В них пространство используется не как средство выражения мысли, а просто как пространство. Указательный жест напрямую взаимодействует с окружающей средой и потому не требует знания договоренностей. Одним из аспектов эволюции никарагуанского языка как раз и стало появление грамматически значимых модуляций жестов в пространстве. В одном эксперименте психологи показывали бывшим учащимся разных лет простые видеоролики с направленным действием. Например, женщина, сидящая за столом лицом к камере, передает мужчине стакан воды. Мужчина сидит справа от женщины относительно ее самой и, соответственно, слева от женщины с точки зрения наблюдателя. Испытуемых просили жестами описать увиденное. Делая это, все они двигали рукой в какую-нибудь сторону, но психологов интересовало, в какую именно. Некоторые испытуемые в описанной ситуации двигали рукой влево, некоторые — вправо, а некоторые — когда как. Допустим, рука двигается влево. Это означает, что испытуемый описывает некое действие, в данном случае передачу стакана воды, как происходящее справа налево. Но справа налево действие на экране происходит, если на него смотреть с точки зрения испытуемого, а не с точки зрения героев сюжета. Именно так выражали содержание видеоролика все испытуемые, поступившие в школу с 1977 по 1983 год. У них либо вообще не было предпочтения в направлении жестикуляции, либо они указывали жестом в ту сторону экрана, куда двигалось что-то в видеоролике. Но более молодые выпускники, поступившие в школу в 1985 году и позже, в описанном случае все как один двигали рукой вправо. Среди этой группы испытуемых направленность жеста приобретает иной смысл, чем просто тыканье в экран. Двигая рукой в направлении, противоположном движению на экране, они как бы ставят себя в положение женщины, передающей стакан. Это уже не просто зеркальная имитация, а грамматическая конструкция, обозначающая, кто в предложении действующая сторона, говорящий, а кто, соответственно, сторона принимающая. Далее ученые поставили обратный эксперимент. Они записали разные варианты жестов описаний на видео и попросили учащихся разных лет их перевести, отметив на бланке фотографию с подходящей ситуацией. Оказалось, что участники, поступавшие в школу, начиная с 1985 года, все как один интерпретировали жесты исключительно в перевернутом смысле, то есть ставили говорящего в положение активно действующего лица. Все, поступившие до 1983 года, утверждали, что те же самые последовательности жестов, допустим, женщина дать стакан мужчина, можно понимать как в одном, так и в другом направлении. То есть в нашем случае женщина дает стакан мужчине или мужчина дает стакан женщине. Проще говоря, участники постарше допускали двойственность перевода направленных конструкций, а молодежь требовала четкости. Когда психологи прямо спросили одного из молодых участников, можно ли понять данный жест наоборот, он закатил глаза и объяснил, что наоборот нужно показывать вот так. И сделал опять-таки перевернутый жест. Получается, что более молодой выпускник школы, пытающийся что-то объяснить старшему выпускнику при помощи направления жеста, в половине случаев будет им не понят. Язык эволюционировал. Происхождение языков. Как помнят слушатели из обсуждения теории Дарвина в начале аудиокниги, эволюция происходит в результате совокупности изменчивости, наследственности и отбора. Если речь идет об изменчивости, наследственности и отборе генов, то эволюционируют биологические виды. Но сами по себе эти три понятия совсем не обязательно должны применяться к ДНК или физическим признакам организмов. Сила дарвиновской теории в том, что она работает в любой системе, где есть наследуемые, то есть регулярно воспроизводимые, но изменчивые признаки, подверженные отбору. В данном случае изменчивость — это разнообразие жестов, присутствующее в речи каждого ребенка. Наследственность — это имитация этих жестов другими детьми. Отбор — это популярность одних жестов на фоне других. Как среди разных генов разные варианты имеют разные шансы на выживание, так и среди всех возможных жестов развивающегося языка одни имитируются больше, а другие — меньше. Происходящее в результате постепенного изменения языка — типичный пример дарвиновской эволюции. Только эта эволюция не генетическая, а культурная. В случае с генами отбор рулевой эволюции работает на те из них, которые кодируют максимально эффективное тело, то есть создают условия для собственного воспроизведения перед лицом неминуемой смерти. В случае никургуанского языка тоже работает отбор, только не отбор на выживание генов, а отбор на выживание жестов. Индивидуальные жесты сменяются общепринятыми, потому что такие жесты лучше передают смысл в большом коллективе и, соответственно, охотнее имитируются. Конкретные жесты сменяются абстрактными, которыми можно с меньшими усилиями передать больше смысла. жесты, которыми никто не пользуется, выходят из употребления и забываются. Можно сказать, что в культурном смысле отбор работает на идеи, создающие условия для собственного воспроизведения перед лицом неминуемого забывания. Идеи создают такие условия, все больше и больше подстраиваясь под запросы человеческого мозга. В данном случае его тягу к общению, категоризации и обобщению. В предыдущих главах мы увидели, откуда берутся такие запросы. Общение, то есть социальный контакт, это одна из главных эволюционных стратегий млекопитающих, в особенности приматов. Человеческий мозг на генетическом, врожденном уровне вписана дофаминовая подпитка социальных взаимодействий. Что касается тяги к категоризации и обобщению, то это следствие самой структуры мозга и, в частности, коры. Даже отдельно взятый нейрон занимается тем, что обобщает информацию. Кора же занимается тем, что обобщает информацию многократно, причем одни обобщения конкурируют с другими, в результате чего и возникают категории. Дискретные фиксированные характеристики непрерывной и текучей реальности. Эти свойства нервной системы, системы вознаграждения и коры, в свою очередь, объясняются генетической эволюцией, давлением обстоятельств на определенных стадиях истории царства животных. Тяга к общению заложена в нас, по крайней мере, с того момента, когда наши предки-приматы стали сбиваться в группы, выйдя из-под покрова ночи, где еще более древние пращуры прятались от динозавров. Нейрон, как обобщитель информации, зародился с возникновением синапсов в древних докембрийских предках современных животных. Тем нужно было интегрировать информацию из разных частей огромного многоклеточного агрегата, чтобы целенаправленно двигаться в сторону пищи. Кора, как обобщитель, объяснитель и категоризатор, появилась у предков млекопитающих, возможно, опять-таки в силу ночной жизни под гнетом динозавров. Возникновение сразу нескольких альтернатив зрению, обоняние, осязание, слух и необходимость планирования безопасных маршрутов могли быть толчком к развитию универсального понимающего органа. В общем, генетическая эволюция создает условия для культурной. Именно генами заданы основные направления движения культурных идей, например, повышение эффективности коммуникации. Гены же держат это движение в определенных рамках. Жест, который физически слишком сложен для исполнения, не приживется. Но в генах невозможно записать, собственно, никарагуанский язык. Это слишком сложная система, чтобы закодировать ее последовательностью нуклеотидов. Никарагуанский язык жестов содержится в конфигурации мозга нескольких тысяч никарагуанцев и никак не отражен в их генах. На основе ДНК теоретически можно было бы предсказать, что однажды возникнув, примитивный язык жестов постепенно станет более совершенным. Но как именно будут выглядеть жесты, в генах не записано. Обычная генетическая эволюция — это постепенное повышение приспособленности видов к их среде. Культурная эволюция — это тоже постепенное повышение приспособленности. Только вместо генов, копирующих себя из организма в организм, в культуре копируются идеи из мозга в мозг. Поэтому эволюцию языков, а в общем и культур, можно понимать как постепенное повышение их приспособленности к человеческому мозгу. Первым такую прямую аналогию между генетической и культурной эволюцией провел британский биолог Ричард Докинс. Он предложил специальный термин «мем», обозначающий то, что воспроизводится при культурном обмене, наподобие гена, воспроизводящегося при копировании ДНК. По Докинзу, эволюцию генов и мемов можно рассматривать как два независимых процесса, подчиняющихся одним и тем же логическим законам дарвинизма. Конечно, мем — понятие гораздо более сложное, чем ген. Ген прост, как азбука Морзе. Он записан четырьмя буквами в линейном носителе. Правда, границы понятия ген разные люди понимают по-разному. Об этом мы еще поговорим в эпилоге. Мем же заключен во многомерной конфигурации мозга, и описывает не порядок букв в ДНК, а тонкости взаимоотношений между другими многомерными конфигурациями, относительными нейронными состояниями, синаптическими весами и паттернами активности. Мем почти невозможно ухватить, прочесть, начертить на бумаге. И тем не менее, что-то, заключенное в мозговых конфигурациях человека, какими бы сложными и неуловимыми они ни были, воспроизводится от мозга к мозгу. Все мы говорим на языках, которых не придумывали, одеваемся по моде, которую не выбирали, и ездим на машинах, которых не изобретали. Каждая из этих идей — это мем, скопированный нами от других людей. Разумеется, каждый человек сам решает, как одеваться. Как генетическая наследственность всегда сопровождается изменчивостью на уровне признака, так и имитация мемов не означает полной идентичности. И все же большинство людей в одежде оставляют лицо открытым, а детородные органы закрытыми. Штаны надеваются на ноги, а шапка — на голову, и не наоборот. Чиновники приходят на совещание в галстуках, а не в холщовых мешках. Что-то воспроизводится. Это что-то, изолированное от остальных аспектов конфигурации мозга, случайных либо генетически предопределенных, и есть мем. Единица информации, которая непрерывной линией передается из мозга в мозг, обретая таким образом свойство воспроизведения, то есть наследственности, мем, как и ген, попадает под юрисдикцию теории Дарвина, а значит, в каком-то смысле становится живым. Уникальность человека в живой природе состоит в том, что он — продукт не одной, а двух эволюций — древней, генетической, и новой, культурной. Эволюция генов дала человеку мозг, но именно эволюция мемов наполнила этот мозг человеческими идеями. Как порежешь, так поймешь. Если Дэниел Эверетт, специалист по народу пирохан, претендует на опровержение универсального грамматика Ноама Хомского, то сам Хомский претендует на опровержение других исследователей малых народов, Эдварда Сипира и Бенджамина Ли Уорфа. Хомский считает, что язык — это вырвавшееся наружу мышление. Сипир и Уорф же в 1930-е годы утверждали обратное. По их мнению, мышление — это усвоенный извне язык. Уорф, инженер противопожарных систем и увлеченный лингвист-любитель, в сотрудничестве с антропологом Эдвардом Сипиром выдвинул так называемый принцип лингвистической относительности, в котором он видел прямую параллель с теорией относительности Эйнштейна. Согласно гипотезе Сипира-Уорфа, язык не просто средство выражения мыслей, а способ интерпретации реальности, договоренность о системе категорий, принятых в данном обществе. Как в теории относительности Эйнштейна время и пространство оказываются текучими, зависимыми от положения и скорости наблюдателя, так и у Сипира с Уорфом смысл окружающего мира попадает в зависимость от того, какими словами его описывать. Уорф пришел к своему принципу, изучая языки народов Центральной Америки, и заключив, что носители разных языков по-разному думают об одних и тех же предметах и явлениях. Они усваивают свое мышление вместе с языком из своего культурного окружения. Например, в английском, так же как в русском, действия классифицируются по времени. Прошедшее, настоящее и будущее. Уорф утверждал, что в языке индейцев хопи нет времен. Вместо этого действия якобы классифицируются по тому, являются ли они фактами — он бежит или он бежал, одно и то же слово — ожиданиями — он побежит, или законами — он бегает. То есть, например, регулярно ходит в спортзал. Наоборот, вместо единого понятия «вода», как в европейских языках, у хопи два разных слова. Одно для воды, встречающейся в природе, а другое для воды в емкости. «Мы разрезаем природу по линиям, прочерченным своим родным языком», — пишет Уорф. «Категории и типы, которые мы изолируем из мира феноменов, мы обнаруживаем там не потому, что они бросаются в глаза любому наблюдателю. Напротив, мир предстает в виде калейдоскопа впечатлений, которые должны быть организованы нашим умом, то есть по большей части лингвистической системой нашего ума. Мы нарезаем природу, организуем ее в концепции и присваиваем те или иные значения прежде всего потому, что мы участники договоренности о такой организации, договоренности, действующей в пределах нашего речевого сообщества и закодированного в паттернах нашего языка. С приходом Хомского в 1960-е годы Сипир и Уорф вышли из моды вместе с пробковыми шлемами и научная мысль сконцентрировалась на врожденности лингвистических способностей. С тех пор критики подверглись не только выводы Уорфа, но и сами его исследования. Например, ранее описанное отсутствие времен в языке хопи было опровергнуто в 1980-е годы. Но сегодня похожие идеи воскрешаются в лабораторных условиях новыми поколениями психологов и лингвистов, которых иногда называют неоуорфианцами. Они с новой силой доказывают, что язык определяет мышление. Стэнфордский профессор белорусского происхождения Лера Бордицки известна, например, своими исследованиями австралийских аборигенов из небольшого сообщества Пампурау. У тех в языке отсутствуют относительные направления — лево, право, вперед, назад. Вместо этого они всегда используют направления абсолютные — восток, запад, север, юг. Пампураец, например, скажет «подвинуть чашку на юго-запад» вместо «подвинуть чашку влево». А традиционное приветствие состоит из вопроса «куда идешь?» и ответа с точным географическим направлением, вроде «далеко на юго-юго-запад». Как нетрудно догадаться, этот народ феноменально ориентируется в пространстве. Пампурайца можно водить по запутанным коридорам офисного здания, долго крутить в разные стороны, а он все равно будет помнить, где север, а где юг. В эксперименте пампурайцам, а также контрольной группе американцев, давали несколько фотографий мужчин разных возрастов, от младенца до старика, и просили разложить на столе перед собой в правильном порядке. Американцы, конечно, раскладывали фотографии слева направо, а вот пампурайцы поступали иначе. Они клали младенца с восточной стороны, а старика — с западной, независимо от ориентации стула, на котором они сидели. По-видимому, для пампурайца восток значит начало, так же, как для американца — левая сторона. В последнем случае это может быть связано с направлением письма. Действительно, в похожих экспериментах носители иврита, на котором пишут справа налево, предпочитают соответствующим образом раскладывать фотографии. В случае же аборигенов восточно-западное течение времени, вероятно, связано с восходом солнца. Время — абстрактное понятие, которое нельзя пощупать или увидеть. То, как мы его понимаем, определяется языком. Язык может менять восприятие и более наглядными способами. В русском языке синий и голубой — это разные цвета, а в английском — один и тот же — blue. Еще один эксперимент Бородицки показывает, что русские, по сравнению с контрольными американцами, лучше различают оттенки синего. Это само по себе интересно, но еще не доказывает, что язык напрямую влияет на распознавание цвета. Может быть, дело в особом внимании русской культуры к голубому, которое проявляется как в визуальной чуткости, так и в дополнительном слове. Чтобы проверить активное участие языка в восприятии, русским ценителям оттенков одновременно с главным заданием, тестирующим цветовые способности, давали отвлекающее мысленное задание, вроде «повторяйте в голове числа от 1 до 5» или «крутите в памяти треугольник». Так вот, когда отвлекающее задание было геометрическим, русские продолжали великолепно отличать голубое от синего. А когда задание было лингвистическим, эта сверхспособность внезапно исчезала, и чувствительность к оттенкам синего уравнивалась с американцами с контрольной группы. Значит, именно язык позволяет русским видеть два цвета там, где другие видят один. Неоуорфианскими можно считать и идеи Дэниела Эверетта. Как объяснялось ранее, он утверждает, что универсальная грамматика Хомского на самом деле усваивается извне, что хорошо соответствует принципу лингвистической относительности Уорфа. Пирохан, счастливые дети Амазонки с птичьим языком, в принципе, являются прекрасным примером того, как язык влияет на мышление. Например, у них отсутствуют слова, обозначающие числа. Есть два слова, обозначающие «мало» или «много». Но «два», например, в разных ситуациях может быть «мало» или «много». Слова могут сопровождаться жестами с разными количествами пальцев, но эти количества тоже не фиксированы. Один палец может означать «два», «два», «пять», а «пять» — «три». Если им показать 10 орехов и попросить выложить на столе столько же батареек, они в упор не могут воспроизвести точное число. Пироханцев просто не волнуют точные числа. На вопрос, сколько у них детей, они скажут «много», но не сумеют назвать или показать пальцами точное количество. Чем, иначе как необычным языком, объяснить настолько карикатурную математическую отсталость? Можно было бы допустить, что пироханцы отличаются особенностями гормонального фона или развитием мозга. Но свободные половые отношения означают, что пироханцы обмениваются генами с окружающими племенами и потому биологически вряд ли могут серьезно отличаться от остального человечества. Если пироханского ребенка с раннего детства поместить в среду типичной бразильской семьи, можно не сомневаться, что из него вырастет типичный бразильский человек с типичными бразильскими способностями к арифметике. У пироханцев все в порядке с мозгом. У них просто отсутствует математический модуль языка, а вместе с тем и математический модуль мышления. Числа — это когнитивная технология, и у пирохан этой технологии нет. Как нет у них технологии книгопечатания или животноводства.